Глава 20. Еще несколько дней легкого пути, и пустыня, как надеялся Ван Кан, осталась позади. Странники въехали в царство предгорье, где изредка попадались корявые деревья, отважные разведчики, бросающие вызов суховеям долин. Выбранный маршрут неуклонно вел в гору, и вскоре носорог топал по настоящему лесу. Но такого леса Ван Кану и выдрам еще не доводилось видеть. Деревья здесь не теснились, а чопорно росли порознь на большом расстоянии друг от друга. Листья были длинные, узкие, почему-то очень жесткие, кора так и норовила слезть лентами со стволов, а стволы были не коричневого, свойственного колоколестью цвета, а белого или разных оттенков розового. От некоторых деревьев исходил тихий вибрирующий гул, отзывался у Ван Кана в голове, словно в ухо залетела мошка. Купы деревьев перемежались кустарником, но хватало прогалин, и Снугенхат продвигался без труда. Они покинули берега реки, чьи воды иссякли неподалеку в песках Тамас, и преодолели каменистые склоны, которые вскоре сменились лесистыми плато. Здесь попадались и знакомые растения, но преобладали одинокие, вечно линяющие деревья. Вокруг путников денно и нощно гудел чужой лес. Внимание Ван Кана привлекло исполинское дерево. Гудело оно так, что, казалось, его вибрации ощущались физически. «Граджелут, вы знаете, как оно называется?» Хорошенько изучив растение, ленивец ответил: «Нет, мой юный друг, я немало постранствовал на своем веку, но деревьев этой породы еще не видел. В Колоколесье их точно нет». Нина встала на седле во весь рост. Вихляющая походка Снугенхатта не доставляла ей никаких неудобств. «Спорим, я его за минуту начисто окорю». Облизание коры выглядит странно, но это, скорее всего, естественное явление. Снугенхат нес их по гребню крутобокого, извилистого трога. Нина подолгу смотрела на реку, игриво журчащую внизу, ущелье. Веяло прохладой, они уж поднялись на изрядную высоту, заметно редела растительность. Мелких ящериц здесь было в волю, а взбегавших по склонам бесчисленных ручьях водились вкусные пресноводные раки, хватало незнакомых, но съедобных фруктов и орехов, а для Снугенхатта — травы. Щедрость горного края позволяла не притрагиваться к припасам, и странники до того привыкли ко всей этой благодати, что внезапное появление на пути сумчатого волка и вомбата застигло их врасплох. Кряжистый приземистый вомбат носил светло-коричневый костюм, талию прикрывали кустарные доспехи, а лапы сжимали уродливое самодельное копье. Голова, конечности и, что самое главное, обширное брюхо обходились без лад. На затылке комично сидела поношенная широкополая шляпа. Его друг, напротив, был экипирован неплохо, как тем, что даровала природа, так и тем, что взял сам. Он, в отличие от вомбата, явно умел пользоваться своей длинной пикой. Под дорогим медным панцирем поблескивали роскошные шелка, а шлем был снабжен стрелкой для защиты длинной морды от рубящих ударов. Сандалии со шнуровкой до колен сточал, несомненно, хороший мастер. «Ну что, друг Квайбо, кто тут у нас?» — проговорил, не сводя глаз со Снугенхатта, сумчатый волк. «Будь я проклят, бедарра, если знаю!» Из-под широченных полей шляпы путников угрюмо рассматривали темные зрачки. «Куда едете?» — буркнул вомбат. Насест визы заслонял незнакомцев от Ван Кана, и он приподнялся над седлом. «На северо-запад!» «Может, посторонитесь, чтобы нам не объезжать?» Преградившие им путь даже не шелохнулись. «Ты слышал?» — обратился к своему товарищу волк. «Они едут на северо-запад!» Вомбат крякнул, а Бедарра повернулся к путникам. «И что у вас там за дела?» «А вот это тебя как раз не касается», — Сквилл привстал в седле. «Но я все-таки отвечу. Мы ищем великого правдивца».
«Великого правдивца?» — волк оперся на пику и почесал за ухом. «Никогда не слышал. Эта штуковина часом не волшебной природы. Да, шеф, в самую точку».
Граджелуд за спиной у Сквилла закатил глаза. «Доверять тайны болтливым и хвастливым выдрам — это все равно, что прятать Снугенхатта в кармане».
«Стало быть, вам нужен великий правдивец», — проговорил волк. «Ну и что же это за диво такое?»
Сквилл ухмыльнулся по части ухмылок выдры мастера. «Вот это мы и собираемся узнать. А чё?»
Бедарра кивнул и зевнул, поразив путешественников умением распахивать пасть на 180 градусов. «Вы что, не знаете, что на северо-западе находится монастырь Килагури?»
«Не знаем», — ответил Банкан. «А что должны?»
Сумчатый волк напрягся, в голосе послышалось недовольство. «И ты думаешь, мы поверим? А Килагури знают все».
Он энергично качнул пикой. «Лучше слезайте с этой горы мяса сейчас же». Вомбат тоже приготовил оружие. Сквилл с Ниной мгновенно схватили и натянули луки. Впрочем, тревоги в их движениях не сквозило. То-то смеху будет, если парочка нахальных туземцев попытается остановить бронированного Снугенхатта. Но Банкан был осторожней. Не раз он слышал от Джон Тома, численно превосходящему противнику, можно дерзить либо с дуру, либо пряча в рукаве серьезные козыри, и если по поводу интеллекта вомбата могли возникнуть кое-какие сомнения, то волк совершенно не походил на глупца. Снугенхат оглянулся на своих ездоков. «Ну что, превратить их в дорожную грязь? Не спеши!» Банкан наклонился вперед и прошептал: «Вис, а ты что думаешь?» Крепко держась когтями за жердочку, клещиет ответил: «Я думаю, что здесь находятся не только эти два веселых пешехода». Он обшаривал взглядом окружающий лес. Волк снова качнул пикой: «Давайте, голубчики, слезайте». «Мы обдумываем ваше предложение», — сказал Банкан, — «но пока оно выглядит не слишком убедительным».
«Так это мы живо поправим».
Сумчатый волк вставил два пальца в громадную пасть и коротко, пронзительно свистнул. Не прошло и минуты, как доселе мирно шелестящий лес исторг целую орду вооруженных тварей, которая мгновенно взяла путников в кольцо. Банкана это огорчило и вдобавок изумило, как эта толпа ухитряла столь долго оставаться незамеченной. Многие существа принадлежали к неизвестному племенам, а других он знал только понаслышке. Вооружение было разномастным, одеяние пестрым, но численность войска внушала уважение.
«Необычный военный отряд», — заключил юноша. «Даже если это бандиты, каждый в отдельности не выглядит опасным противником, но их чертовски много, и на физиономиях безошибочно читается решимость».